Иван оделся, взял шапку в руки, подумал, что бы еще такое сказать. Ничего не нашлось. Надел шапку и вышел. На улице подумал, если расскажет Ивлеву, придется куда-то уезжать от позора. Уезжать никуда не хотелось. Отчет Родионова о положении дел в Бакланском районе прозвучал, в общем, довольно бодро. Лукин, слушая доклад, значительно усмехался про себя, все время записывал что-то себе в книжечку. После доклада он первый взял слово и неожиданно для бакланских секретарей повернул дело так, будто Родионов не просто знакомил обком с положением дел в своем районе, а оправдывался всеми правдами и неправдами. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к Родионову и к Ивлеву, они рядом сидели, — «почему это вопрос о строительстве животноводческих помещений встал перед вами только сейчас, когда уже имели место случаи падежа животных? А о чем вы думали год назад?» «Год назад этот вопрос тоже стоял перед нами, но не так остро», — ответил Родионов. «А сейчас он стал главным для нас. Я уже говорил об этом». «Да, но случаи падежа имеются?» «Имеются». «Это нельзя было предвидеть?» «Можно было». «Не всегда руки доходят. Мы делали упор на хлеб». «Как видите, товарищи», — продолжал Лукин, — «положение дел в Бакланском районе, если не угрожающее, то оставляет, так сказать, желать лучшего. Видимо, тут не только руки у секретарей не дошли, но и еще кое-что. План хлебозаготовок едва-едва выполнен. Скот падает, строительство ведется из рук вон плохо». «Строительство ведется. Строительство ведется из рук вон плохо, товарищ Родионов. Я держу в руках документы». Лукин потряс бумажками. «С начала зимы Бакланская и Катунская РТС, крупнейшие в районе, должны были по плану вывести к местам строительства 2500 кубометров леса, а вывезено 300. Из чего же вы строите? Может быть, воздушные замки? Но это делается только в сказках, а мы с вами живем в реальной действительности. Или вы надеетесь на строительные организации, на государство? А думаете вы когда-нибудь расплачиваться за это? Дальше. Вы утверждаете, что проблему кормов вы полностью решили. Но почему же, позвольте спросить, план молокосдачи выполнен вашим районом только на 75%? Почему?» Родионов посмотрел на Лукина, потер ладонью подбородок и потянулся к графину с водой. Ничего не сказал. «Если ты, Родионов, не в состоянии ответить на все эти «почему», то это сделаю за тебя я. Твой метод руководства безнадежно устарел. Ты, как руководитель, совершенно растерялся перед тем новым, которое за последние два-три года прочно вошло в нашу жизнь. Ты перестал разбираться в людях. Твоими стараниями устранен от работы бывший второй секретарь Бакланского райкома Кузнецов Егор Степанович, и твоими же стараниями введен в состав райкома Ивлев, человек далекий от сельского хозяйства, не имеющий никакого опыта руководящей партийной работы. Здесь, — Лукин показал пальцем длинный стол, — посчитались тогда с твоим авторитетом, решили, что достаточно одних твоих заверений, чтобы утвердить Ивлева вторым секретарем. И напрасно. Ивлев, как партийный руководитель, не выдерживает критики. И дело тут не только в молодости и неопытности товарища Ивлева. Он по своим деловым и партийным качествам, по натуре своей, не организатор. Он не выдержан, заносчив, самонадеян. Дальше больше. Секретарем парторганизации в Краюшкинском колхозе райком утверждает Кибякова, проходимца и расхитителя колхозной собственности, человека морально неустойчивого, развратника. Ну и этот горький урок ничему не научил Родионова. Родионов способствует продвижению на пост первого секретаря райкома комсомола некоего Воронцова. Воронцов, считая очевидно, что заступники у него теперь найдутся, устраивает в райцентре пьяный дебош, стреляет в людей. Казалось бы, налицо грубая ошибка райкома партии, которую нужно исправить немедля. Не тут-то было. Родионов созывает бюро райкома партии, доказывает всем, что Воронцов – незаменимый человек. Но особенно горячо это доказывает Ивлев. Для большей убедительности он даже такую поговорку привел – «забитого двух небитых дают». Я позволю себе сострить тут, товарищ Ивлев, били-то не Воронцова, а Воронцов бил двух шоферов. «Почему не батальон сразу?» — спросил Ивлев. Глаза его, устремленные на Лукина, сухо горели. Первый секретарь крайкома посмотрел на него, постучал толстым карандашом по чугунной пепельнице, покачал головой укоризненно. «Ивлев может, например, выгнать из кабинета лектора, приехавшего из краевого центра, читать лекцию молодежи района. Ему, видите ли, показалось, что лектор не так читает. Лекция утверждена отделом крайкома, а Ивлев находит ее неподходящей. Ивлев вообще может поставить под сомнение весь опыт работы партии с комсомолом. Да-да, иначе как же понимать твои слова? До каких пор мы будем выдвигать в комсомольские секретари кисейных барышень?» Ивлев глянул на Селезнева. Тот, прищурив хитрые глаза, смотрел на Лукина, внимательно слушал. «Ивлев может на отчетно-выборном собрании в крупной комсомольской организации стукнуть кулаком по столу и заявить отчитывающемуся секретарю: „Ты не секретарь, а марионетка“. Ивлев может сказать директору Бакланской средней школы, старому заслуженному педагогу: „Не устраивайте из школы богадельню“. Ивлев все может». «Ты шулер», — сказал Ивлев, глядя прямо в глаза Лукину. «Ты передернул карты». «Товарищ Ивлев», — резко сказал первый секретарь крайкома, — «потрудитесь вести себя приличнее». «У меня сейчас такое впечатление», — заметил Лукин с добродушной улыбкой, — «что Ивлев часто забывается. Ему кажется, что он все еще допрашивает преступников. Секретарь по пропаганде». «Я кончил, товарищи. Вывод. Родионову надо помочь. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он уже сейчас понимает необходимость коренного пересмотра методов своей работы. Насчет Ивлева. Ивлев, говорят, был отличным работником милиции. И я не понимаю, почему мы должны отнимать у милиции хорошего специалиста и приобретать посредственного партийного работника. В этом, кстати, есть и вина крайкома. Мы поторопились тогда утвердить Ивлева, почти не зная его». «Ивлев, что ты можешь добавить к докладу Родионова?» — спросил первый секретарь. «Как дела в Бакланском районе?» «Коротко. На критику Лукина пока не отвечай». «Да хорошие у нас дела», — убежденно воскликнул Ивлев, поднимаясь. Все невольно рассмеялись. Даже Родионов усмехнулся. «Оптимист», — усмешливо сказал незнакомый пожилой в золотых очках с седым ежиком на большой голове. Он с интересом приглядывался к Ивлеву. «Я не понимаю, почему вообще возник вопрос о нашем районе и о нас. Мы ехали, думали, что с нами хотят просто познакомиться». «Разве это не так?» — спросил мужчина с ежиком. «Это не так, конечно. Лично мне такое знакомство уже боком начинает выходить. Я же вижу. Но не думай, товарищ Лукин, что я легко подниму лапки кверху. Сначала я скажу все, что о таких, как ты, думаю. Лукин, ты сейчас самый опасный тип в нашей партии. Разве тебя наши дела волнуют?» «Нисколько. Ты, конечно, постарался обставить дело так, будто они тебя действительно волнуют. А я утверждаю, что нисколько не волнуют, потому что ты схватил одни вершки, да и то только те, которые тебе нужны. Разве это забота? Разве это критика? А сколько труда потратил? Тебе ведь не понравилось, что мы осенью дали тебе отпор? Качнулся твой авторитет, и сейчас, при новом руководстве, тебе его нужно поправить. Ты попер на нас. А что мы сделали? Мы доказали, что в интересах дела в нашем районе не надо торопиться с совхозами. Ты бы радовался, что тебя поправили, что не случилось ошибки, а ты на дыбышки стал, ты надергал фактов, насобирал кляуз всяких и высыпал все в кучу. И доволен. Эх, коммунист, я тебе никаких фактов не знаю, но я сердцем чую, что не друг ты мне, не товарищ. Я ненавижу тебя и оправдываться перед тобой не стану. Ты хочешь сказать, что коммунисты, а Лукин не коммунист, так? Первый секретарь строго и внимательно смотрел на Ивлева. А почему я должен думать так же? Только потому, что ты горячо и взволнованно говоришь об этом? Это же не доказательство. Ты же говоришь серьезные вещи. Здесь не все знают, что Ивлев в свое время был исключен из партии, отчетливо проговорил Лукин. Я хотел бы, чтобы он рассказал об этом, если уж он заговорил о том, кто настоящий коммунист. Это, сказанное Лукиным, шлепнулось на стол, как нечто сырое, холодное, гадкое. Стало тихо. Ивлев побледнел. — А потому? — Потому! На глазах его, на ресницах, сверкнули злые слезы. Он изо всех сил крепился, это было видно. «Потому что...» «Пошли вы к черту!» Ивлев толканул ногой стул и вышел из кабинета. В кабинете опять стало тихо, долго молчали. «Я отвечу за него», — заговорил Родионов. Он был исключен из партии за то, что скрыл из своей биографии тот факт, что его родители были репрессированы. Узнал он об этом, что его отец и мать посажены 17 лет. А потом было тяжело признаться, стыдно. Это не вина человека, а беда наша. Но когда он понял из письма, которое отец оставил ему, что родители были честные люди, он сам попросил исключить его из рядов партии. — На кого же он обиделся? — жестко спросил Лукин. — На себя или на партию? Как понимать его просьбу? — И на себя, и на партию. — Товарищи! Лукин встал. «Я хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли. Я знаю, это вопрос не из легких. У меня у самого в 36-м году погиб брат». «Лукин!» — прервал его вдруг пожилой человек с ежиком. «Не надо так. Имей совесть». «Что? А в чем дело?» «Про брата не надо. Ты же сам его посадил». Опять в кабинете воцарилась тишина. Лукин растерянно улыбнулся и посмотрел на первого секретаря. «Донес, что ли?» — спросил тот. «Донес», — сказал человек с ежиком. «А я, собственно, и не скрываю этого», — Лукин сурово нахмурился. «Мы с братом разошлись идейно. Я ему говорил прямо». Человек с ежиком бесстрастно смотрел на Лукина. Широкое лицо его с каменной серой челюстью не выражало ничего. Говорил прямо, а заявление писал не прямо, под чужой фамилией. Лукин опять растерялся. Он не мог знать, что где-то каким-то образом всплыли на поверхность неприятные дела минувших лет. «Я же вам говорю, что не скрываю этого». «Скрывал. 19 лет скрывал». «Я говорю, я сейчас не скрываю». «Сейчас смешно скрывать». «Это Игната Лукина, суховского комиссара?» Дошло, наконец, до Родионова. «А?» Ему никто не ответил. Человек с ежиком и Лукин смотрели друг на друга. «А я тебя, Лукин, всю жизнь уважал из-за брата», — сказал Родионов. «Собака ты!» Лукин бросил на стол бумажки. «Хватит!» «Лукин, тебе истерика не идет», — сказал первый секретарь. «Сядь. Мы потом поговорим об этом. Родионов, тебе предъявлены серьезные обвинения». «С Кибяковым правильно, прохлопали. С Воронцовым тут сложнее». «С Воронцовым тоже правильно». «Я тебя не слышу и не вижу, Лукин. Тебя нету». «С Воронцовым? Правильно! Перестаньте!» Первый секретарь пристукнул ладонью об стол. «Позвольте мне!» — решительно встал Селезнев. «Товарищи, Хочу внести ясность. Когда меня направляли в Бакланский район, меня инструктировал Лукин.